Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом, шалом всем вам. Очень надеюсь, что ваши праздники проходят хорошо, мирно. Но у нас эта тема продолжается, я имею в виду праздников зимних, потому что еще не все мы отметили. И вот как раз сегодня будем говорить об одном удивительном празднике, который соединяет в себе как бы два – богоявление или крещение. Вот что на самом деле в себя включает богоявление, как понятие, как появился и сформировался этот праздник, есть ли там некое еврейское такое влияние и наследие, что отмечали раньше в церкви в этот день, какие еще смысловые нагрузки были в этом удивительном дне. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я надеюсь, что вам это будет интересно и полезно. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, вопросы, а я с удовольствием представлю моего спикера, замечательного служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
И от всей команды Теоса мы хотим поздравить Инночку с ее днем рождения, дорогая. С днем рождения тебя. Можете писать пожелания Инне, какие-то добрые, особенные. Спасибо, что Господь привел тебя в этот мир, что ты являешь многое благословенное, служишь, влияешь на многих людей своими знаниями, которые Господь тебе дает. Мы тебя очень любим. Спасибо, что ты часть нашей команды.
Спасибо большое. Я вас тоже очень всех люблю.
Спасибо. Дорогие, ну что, наверное, мы сначала поговорим о богоявлении как о понятии, чтобы нам было удобно двигаться впоследствии в нашем общении. Но сначала, наверное, нужно упомянуть, что вот раньше этот праздник отмечали, включая несколько как бы праздников. Это Рождество, поклонение волхвов и крещение. Вот удивительно, да, впоследствии традиция церковная разделила как бы эти праздники. Мы знаем, что начали праздновать Рождество 25 декабря. Эта дата тоже не сразу привелась и принялась всей церковью, она тоже постепенно входила в такой уже в обиход. Но действительно, вот праздник Богоявления включал в себя, еще раз скажу, вот эти три удивительных явления: Рождество, поклонение волков и крещение. Вот скажи, тем не менее, как мы должны сейчас относиться к празднику Богоявления? Какое сейчас основное послание у него?
Послание осталось прежним. Бог явился во плоти, показал себя ангелом, был проповедован в мире, вознесся во славе. То есть богоявление – это пришествие Бога к людям. Ведь Бога не видел никто никогда, Сын сущий в недре отчима Он явил. И мы можем как бы отнестись к книге «Исход», когда Бог является Моисею и говорит: ты не можешь увидеть лица моего. Потому что, несмотря на то, что когда Моисей просит: покажи мне себя, покажи мне себя. И Бог говорит, что я не могу показать тебя, ты не можешь увидеть лица моего, потому что никто не может увидеть лица Божия и не умереть. Это не потому, что Бог страшный, Бог злой. Просто Бог настолько светел, настолько свят, и настолько вот сияющее лицо Бога, что человек не может выдержать этот свет. И мы помним, что когда Моисей спустился с горы, его лицо сияло настолько, что люди не могли видеть этот свет, и он должен был покрывать свое лицо покрывалом, чтобы люди не боялись его, а это было всего лишь отражение того, в чьем присутствии он был. И вот не можешь увидеть лица моего. Конечно, очень хочется посмотреть лицо Бога. И вот эта милость, благодать Божия явилась в том, что можно было посмотреть на лицо Бога. Для этого Бог явился во плоти, в образе человека, когда можно было уже посмотреть на Него. О том, что мы видели, что осязали руки наши, о слове жизни мы говорим вам, сказал Иоанн.
Вот, да, мне кажется, еще там... в Богоявлении проявляется некая такая, раскрывается некая тайна о спасении всего этого мира, потому что ведь часто люди задают вопрос, а почему Бог не мог спасти человечество, ну, каким-то другим способом? Вот мы, когда вспоминаем о Рождестве, идут отсылки и к последующей жизни Христа, а там и крест, там и смерть, но за этим, конечно, воскресение, мы об этом говорим, и вопрос, а можно ли было всего этого избежать, вот этого крестного пути? Почему именно Господь, вот Бог, должен был явиться в образе человека? Потому что если мы посмотрим на, допустим, языческую мифологию, мы увидим, что там много тоже разных представлений о том, как сотворен мир, его смысл, послание и взаимоотношения человека с духовным миром. Но вот эта мысль и воплощение, что Господь должен прийти на землю и в образе человека спасти человечество, это, конечно, принадлежит христианству, но, может быть, мы сейчас скажем пару слов, почему именно так? Почему именно таким путем? Говорит ли нам об этом что-то Писание?
Говорит, конечно. Угу. Написано, что возмездие за грех смерть. И никто не может иного внести. Да? Сначала приносили жертвы какие? Жертвы Бог предложил как бы заместительную жертву. Сначала это были быки, это были коровы, овцы, но бараны, но это не спасало человека. Человек должен был смотреть вот на все на это и видеть, что вместо него кто-то должен умереть. Он приносил эту жертву, увидел смерть невинного животного, но это не искупало человека. Возмездие за грех смерть, значит, должен умереть человек, а вместо этого умирает другой человек. Человек умирает и искупает. А человек не может искупить брата своего, написано в Библии, потому что он тоже грешен. Значит, должна была быть предложена человеческая жертва, но безгрешная. А таких как бы нет человека, который жил бы на земле и не грешил. Это мог сделать только тот, кто действительно был свят и кто в своей жизни не сделал греха. И вот для этого должна была быть принесена такая совершенная жертва. И потом, конечно, вот, вот эти все праздники, включая тот праздник, который отмечает православная церковь, это удивительно, да, когда 1 января, вот Новый год, Старый Новый год, а на самом деле церковь празднует обрезание Господне. Вот. Кажется, что это такое обрезание Господне? Это брит-мила, это еврейский закон. Кстати, очень важно, потому что в последнее время бытует в церкви такое мнение, что Бог не имеет национальности. Иисус не имеет национальности. А в некоторых церквях уже договорились до того, что Мария была арабская девочка и родила от римского воина. Но вот это обрезание Господне, оно указывает на принадлежность Иисуса еврейскому народу. Почему? Потому что никакому арабскому, кстати, арабов тогда еще не было, поэтому никак не мог быть арабский мальчик, арабская девушка. Но обрезание – это знак принадлежности к еврейскому народу, принадлежности к взятия на себя обязательство исполнения законом, данным ребенком. Каждый младенец мужского пола должен был быть обрезан. То есть он членом общества израильского, он мог быть только через обрезание. Он брал на себя закон. И что такое обрезание? Это когда Иисус, вот этот младенец, был посвящен Богу, и он должен был полностью взять на себя исполнение закона. И он действительно, только он мог полностью исполнить все заповеди закона и таким образом искупить подзаконных от клятвы за преступление закона. Поэтому вот это воплощение Бога в человека, оно должно было быть обязательно для того, чтобы человек мог спастись. Нету другого имени, нету другого способа для нас спастись, написано в Евангелии. Нет другого имени под небом данного человека. Только когда мы приходим к Иисусу, он говорит, да, я как бы родился, я выполнил все требования закона, я умер ради твоего спасения, я воскрес, поэтому у тебя есть надежда на воскресение, на жизнь вечную, если ты идешь за мной.
Я думаю, что это основное, да, послание, которое это транслирует богоявление, да, о том, что вообще для меня это можно выразить вот такими словами, что я с вами, то есть я с вами, я понимаю вас, я, если выражаться таким еще библейским языком, я родил вас, я спас вас. Да, богоявление, то есть когда Господь являет себя этому миру и говорит, что мы не просто созданы, и оставлены, как есть тоже такие предположения, да, что да, действительно есть какой-то высший разум, который все это как бы сотворил, и на этом история закончилась, взаимоотношений. Но на самом деле это не так, потому что Господь не просто сотворил, Он доводит до конца все свои планы, и в отношении спасения человека, конечно, тоже. Но так как у нас есть свободная воля, то нам предоставляется выбор идти вслед за Ним, быть частью его семьи или просто прожить свою жизнь, тот дар, который дал Господь, так как мы этого хотим, но Библия нам открывает все-таки, что на земном нашем существовании наша жизнь не заканчивается. Ну хорошо, дорогие, пишите свои вопросы, комментарии, да, что для вас может быть богоявление, какие вы видите здесь важные акценты, послания, поделитесь, пожалуйста. А мы, наверное, сейчас поговорим вот о чем, хотя чуть это мы уже затрагивали, что раньше был один праздник, то есть до 4 века церковь знала один единственный праздник – Богоявление. Да, потом уже, я уже сказала, что появились даты, разделяющие эти праздники. И если вот мы посмотрим на традицию, то увидим, что есть некие как бы три столпа. Это Пасха, это Пятидесятница, Богоявление, да, но если вот Пасха и Пятидесятница, они как бы продолжение Шавуота и Песоха, то Богоявление – это что? Это, скажем, новый сформировавшийся праздник и традиция уже вот в христианском контексте, или оно тоже подпитывается какими-то еврейскими традициями, смыслами? Вот давай поговорим об этом.
Хорошо. Ну, как Рождество, это чисто христианский праздник. А почему? Потому что евреи не отмечали дни рождения. А, помните, что Экклезиаст сказал, что день смерти лучше дня рождения? Потому что по итогу человеческой жизни уже понятно, как бы, куда идет этот человек и что он сделал в своей жизни. И поэтому часто евреи не знали, когда они родились, вот точной даты не было. То есть, конечно, это было радостным явлением, но более радостным явлением было как раз обрезание. И вот по дате обрезания можно было, кстати, вычислить дату крещения, потому что на восьмой день было обрезание. Да. У мальчиков все это было как бы понятно. И вот этот праздник, он отмечался. Вот обрезание, как некоторые говорят, оно, конечно, вот являлось, это чисто еврейская традиция. И вот я уже сказала, что именно по ней мы можем сказать, что от них да, и Христос по плоти сущий над всеми Бог. И крещение, само крещение, это тоже понятие чисто иудейское, потому что омовение – в микве это когда человек совершал какой-то грех, он приходил и вот получал, значит, омывался, он полностью погружался в воду, и это являло собой как бы очищение грехов. И мы знаем, что в храме было вот медное, стояло медное море, да, туда, ну, как бы такие чаны, в которых тоже нужно было обязательно, все священники омывались перед тем, чтобы войти для служения в храм. То есть это чисто еврейское явление, и при принятии гиюра людям, которые не евреи, хотели стать евреями, они должны были пройти через это омовение, через это погружение. Поэтому это чисто еврейская традиция. И не случайно ею пользовался Иоанн Креститель, Иоанн Баптиста. Он призывал к покаянию, а покаяние, оно подразумевало собой погружение вот в эти вот воды Иордана для того, чтобы потом сказал апостол, да, что крещение не есть плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Да, вот это именно он отсылает нас к еврейскому пониманию крещения. Не плотской, потому что там было плотской нечистоты омытия, смывание как бы внешних грехов. Mm-hmm. А Петр говорит, это не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу доброй совести. Это уже новое понимание омовения. И, конечно, когда вот рождение Иисуса, потом, когда к нему пришли на поклонение, сначала это открытие его пастухам, но ведь это были тоже непростые пастухи. Вот почему-то не обращают внимания на то, что это были непростые пастухи. Я не знаю, говорили вы об этом или нет. Это были пастухи, которые пасли овец
в
отношении храма.
Да, упоминали.
Они тоже были как-то подготовлены, они тоже знали, что должно произойти. Это не было... Вот, и они увидели то, что, о чем они мечтали. Да, вот он, агнец, который родился. Потом эти волхвы, это тоже были не случайные волхвы, это были дети Авраама, которые от Хитуры, которые были посланы на восток. И они тоже ожидали явления, они вычисляли явление этой звезды.
И они пошли. Вот, да, а скажи, пожалуйста, вот еще пару слов именно об волхвах и об их вот родословной, как ты сейчас упомянула, потому что об этом очень редко упоминается, что они тоже являются потомками Авраама, когда, оказывается.
Когда умерла Сара, Авраам взял себе в жены Хитуру, хотя, в общем-то, здесь такой вот вопрос, потому что есть еще и еврейское мнение, что это та же самая Агарь, которая, да, жена Исмаила,
которая была изгнана.
Исмаил, да, привел вместе с Исааком привел Агарь.
Интересная версия.
Да, ну вот есть такая версия. Ну вот мы будем говорить о Хитуре, что когда Хитура родила ему детей, когда перед смертью Авраам их благословил и отправил на восток. И вот именно от этих детей произошли те самые народы, которые вот потом ждали Мессию, и
как интересно.
Волхвы, которые пришли, они знали, что придет Мессия, и вычисляли эту звезду, когда же он должен быть. Когда они увидели, они пошли за ней. То есть не случайно, что они за ней пошли. Не просто
так. Можешь еще сказать буквально два слова именно о статусе волхвов? То есть что это были за люди, чем они занимались, какое положение занимали в государстве? Потому что, я понимаю, у людей очень... такое пространное понимание, кто это вообще были такие. Какие-то волшебники, знахари, как цари. Кто-то предполагает.
Цари. И
цари.
В традиции христианской это три царя, это Мельхиор, это Валтасар, это Каспар, это цари, которые занимали высокое положение в своем обществе.
Почему их тогда называют волхвы, а не цари? Вот в Писании.
Ну, это чисто русское название волхвы, потому что волхвы, звездочеты, несколько как бы люди, которые занимают, которые следят за звездами, которые научены восточной мудрости, я бы сказала так.
Конечно, мне кажется, что в названии волхвы...
Это чисто, да, это чисто русский перевод.
Вот в названии волхвы есть что-то немножко негативное.
Это русская традиция, да? Потому что, в принципе, у католиков это совершенно четко цари Востока пришли поклониться, да. Поэтому
русские... То есть цари, которые, получается, занимались астрономией как наукой,
да.
И, соответственно, могли вычислять вот по звездам вот это событие.
Или они, или их как бы придворные, но это цари, это люди, которые занимали высокое положение, поэтому они принесли такие дорогие подарки для
Марии. Подарки, да. Очень интересно. Ну, давайте тогда, чтобы закрыть тему волхвов, вот еще один момент обсудим. Вот мы уже упомянули, что раньше было один праздник Богоявления, в который входило Рождество, поклонение волхвов и крещение. Почему именно поклонение волхвов выделялось? Вот не пастухов, как мы уже упоминали, да, а именно волхвов. То есть из чего это следует?
Они пришли с востока. Они как бы каждый из них, мы должны сказать, что один из них, но это по католической традиции, был негром. То есть в этих волхвах как бы предстоит все человечество. Угу. Если пастухи чисто еврейская тема, так. Волхвы – это все человечество, которое пришло поклониться Иисусу, младенцу, и вот это будущее, да, то, что он...
То есть такая мессианская перспектива,
это
да?
Это мессианская перспектива, угу. Это будущее, то, что он будет принят всеми народами, угу. Вот это вот явление всех был показан всем народам. Через кого? Через волхов.
Как интересно. Дорогие, ну что, пишите свои вопросы, все, что касается Богоявления, интереснейшая тема и очень объемная, как вы сами видите, здесь и Рождество, и Крещение Господне, даже мы затронем еще некоторые моменты чуть подальше. Но вот мы уже упомянули, что в Богоявлении тоже присутствует еврейский такой некий контекст, наследие, но вот сама мысль Богоявления, что Бог приходит в образе человека. Вот насколько она близка или не близка иудейской традиции и ментальности, что Бог стал человеком.
Еврейской традиции совершенно это не характерно. Конечно, Бога нельзя вместить в человеческую плоть. Поэтому евреям эта вот мысль о том, что Бог стал человеком, она была как бы...
Непонятно,
неприемлемо. Mm-hmm. Бог – это нечто такое отдаленное, да, это то, к чему нельзя приблизиться, то, к чему, что нельзя пощупать. Бог может явиться, да, ну как, в столпе облачном он являлся, в огне он является, он в каких-то явлениях, но и то они пытались говорить, что вот здесь вот явление ангела, вот это вот, то есть они вот эту теофанию, эпифанию, они, конечно, не воспринимали mm-hmm. совершенно.
Это было, а как так получилось, что...
Это было чисто... Вот да. У языческих богов mm-hmm. они являлись в образе человеческом. А еврейский бог не мог. Он выше этого. Ну как уместить Бога Всевышнего в маленького человека?
Как тогда и получилось, Инна, да, что... Извини, пожалуйста, просто сейчас вопрос озвучу. Как получилось тогда, что часть еврейского общества приняла все-таки это послание? Несмотря на то, что это было совсем чуждо, непонятно и как-то отдавало язычеством Бог и вдруг в человеческом образе.
Вот. А вот здесь вот проблема и возникает. Спасибо за вопрос. А потому что евреи ожидали Машеха, Мессию, который должен был быть человеком, послан Богом. И изначально, в принципе, ученики восприняли Иисуса как Машеха.
То есть человека.
Посланного Богом человека, который должен mm-hmm. стать царем Израиля, должен сделать, через него будет Бог действовать, восстановит царство Израиля, приведет мир на землю, тысячелетнее царство и все такое прочее. Но это человек. И если мы посмотрим Евангелие, указание, вот то, что правильно понимали его ученики, мы видим только в одном месте, когда Фома ему говорит: «Ты мой Господь и мой Бог». Mm-hmm. А в других, во всех местах мы видим, что благословение от Бога Отца и посланного Иисуса Христа. То есть mm-hmm. вот не было вот это вот триединство, троица, она была непонятна им. И поэтому они принимали все как есть, они поклонялись ему, но вот это вот то, что
даже Бога воплощение.
Как сына Бога они могли воспринять.
Угу. Но просто как человека.
Они не поняли, они не приняли до конца.
А раз вот ты упомянула уже об учениках, то вот вспомним Иоанна, который пишет, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть это как раз уже откровение о том, что
а
Иисус
вот
не просто человек.
А вот это уже откровение mm-hmm. Иоанна. Mm-hmm. Вот здесь уже ведь ни Матвей, ни Лука, ни Марк нам не открывает Иисуса как Бога.
Бога.
Вот Иоанн mm-hmm. уже открывает. Вот это вот... Mm-hmm. И Слово было Бог, и оно обитало с нами, полной благодати и истины. И уже открытие Бога, да, что видевший Бога, видевший меня, видел Отца, оно скрывается в Евангелии от Иоанна. Что вы просите меня показать вам Отца?
Да.
Я и Отец одно. Угу. Но вот это становится понятно уже Иоанну.
Вот эта мысль Иоанна, она насколько быстро и легко воспринялась обществом христианским, потому что в основном же христиане были евреи. Это потом уже началась вот эта тенденция к миссионерству и приложению язычников, хотя мы видим в Библии, в тех же деяниях, да, как уже начинается этот путь, то есть когда язычники становятся верующими в Иисуса. Вот насколько эта мысль могла быть принята обществом? Или там тоже были какие-то сомнения, непонимание в отношении природы Иисуса?
Слава Богу, что евреи никогда не разбирали Бога на части. И они принимали так, как им дано. То есть сказано, пришёл Машиах. Вот он Машиах. А какая природа Машиаха, они не разбирали. Они просто его приняли. Такого, как он есть. И они, помните, что евреи, апостолы ходили, пока был храм, и пока они, да, у них была возможность, они ходили в храм поклоняться, поклоняться Богу Отцу Всевышнему. Mm-hmm. И они исполняли закон, например, праведный Иаков до конца, первый пресвитер Иерусалимской церкви, брат Господень, до конца исполнял еврейский закон. И помните вот эту вот битву, которая была у Павла, но она не была битва, просто когда он пришел, говорил, ну давайте язычников хотя бы не заставлять делать то, что евреи с трудом исполняют. И тогда для язычников, для, как сейчас говорят,
облегченная форма.
Сыненое было дано послабление, угу. Можете вот это вот только не делать, а остальное, и верить в Христа, и вы спасетесь. Но евреи-то при этом продолжали соблюдать закон. Евреи, христиане продолжали соблюдать закон, то есть у них было такое вот, и я знаю, что и сейчас некоторые мессианские евреи исполняют закон.
Поэтому то есть не было понимания того, что Христос было, это и есть, ну, центральная жертва?
Не было вот эта встроенная концепция Троицы, она возникла в 325 году только на соборе.
Очередном соборе,
и, да. Да, и притом не евреями. И вы помните, что и тогда уже и в христианской церкви не было единого мнения о природе Бога. И нужно было два собора для того, чтобы вот, как бы сказать, нет, вы будете верить так, а не так. И потом уже как бы проверялось твое христианство по символу веры. Если ты произносишь символ веры, ты христианин. Если у тебя есть сомнения, то извините, ты свидетель Иеговы. Ну, нашим языком.
Да. Извините, никого не хотели, да, задеть.
Да, евреи просто не задумывались об этом. Для них Иисус Ишоа был Машиах, Спаситель. Им не нужно было вникать во все эти подробности. У них не было
греческой
философии, слава Богу.
А вот в их представлении тогда, как он должен был спасти? Если, например, они продолжали соблюдать закон, то есть приходили в храм, приносили жертвы за грех, то есть в чем тогда заключалось спасение?
Могу сказать, что они приносили жертву только потому, что апостол Павел, когда пришел в Иерусалим, когда ему сказали, докажи, что ты исполняющий еврей, он пошел и сделал все по закону. Но вместе с тем есть традиции, есть спасение. То есть как бы ведь из уважения как бы, к традициям они делали то, что делали все евреи. Но они прекрасно понимали, что это их спасти не может, поэтому спасти может только жертва Христа. И здесь нету какого-то дуализма, нет раздвоения личности, просто есть традиции, а есть Иисус спасающий.
И мне даже это очень понятно, вот то, о чем ты говоришь, да, соблюдение традиций и в то же время понимание, что спасение через Христа. Но если, например, им было трудно понять или они не размышляли о природе Иисуса, что это и человек, и Бог, тогда как могло происходить это спасение через Христа? Как они себе это представляли? Если это был просто, да, учитель от Бога, посланный Богом человек, и вот он умирает. Но много же умирало до этого разных пророков, но они же не являются краеугольным камнем спасения. Как они для себя это решали?
Через воскресение. Через воскресение. Когда Иисус воскрес, уже все. Они, этот вопрос отпал. Они увидели вот это действие Бога, они поняли, что действительно это так, и они просто пошли за Ним. Им не нужно было размышлять. Они не были философами. Вот не зря как бы Господь открылся не философам, не мудрецам, Он открылся простым людям. Они принимали это так, как есть. Вот он сказал нам, что он воскреснет, он сказал нам, что он спасет нас, сказал. Он сказал, что он Сын Божий, сказал. Он сказал, что он пошел приготовить место нам, сказал. Почему мы не должны ему верить?
Понятно. Угу. То есть все, он делам, принял смерть, он воскрес, и мы точно
делам,
так же...
По делам моим узнаете, по делам. Угу. Воскрешал умерших, воскрешал. Сам воскрес, воскрес. Какие проблемы?
Инн, почему ты сама, в свою очередь, для себя принимаешь божественную сущность Иисуса Христа? Что это, ну, не просто хороший человек, такой от Бога, который пришел и совершил свое предназначение и воскрес, а что это именно и Бог, и человек, и Бог?
Ну, во-первых, под влиянием как бы уже разработанной традиции церковной, да, после чтения, размышления, все-таки мы немножко другие люди. Уже как бы мы уже не то общество Израилево, которое принимало именно не. И самое главное для меня, знаете, что было? Разрушение храма. Вот для меня очень четко то, что Бог разрушил храм для того, чтобы не приносились жертвы.
Угу. Уже не нужна Закрыл жертва. Эту тему.
Угу. Уже не нужна. Есть единственная жертва. Это жертва Иисуса Христа. Если вы не нужно приносить больше жертв. Если ты понимаешь, что это действие Бога именно для того, чтобы принимали эту жертву, то ты понимаешь, что вот это не случайно. А потом уже ты читаешь, когда Евангелие, ты читаешь, что видевший меня видел Отца, а я и Отец одно. И когда Иисус уже говорит о себе как о божественной личности, если ты веришь в Иисуса, ты принимаешь все, что Он говорит и все, что Он делает. И тогда для тебя уже открывается именно божественная личность Иисуса. Остальное ты принимаешь или не принимаешь, как это предложено церкви. Или ты принимаешь то, что тебе символ веры, или ты не принимаешь. Ты принимаешь Христа или не принимаешь? Как ты принимаешь Христа, это твое личное отношение с Богом. И дорогие, все, что не по вере, грех. То, что по вере, ты принимаешь.
Дорогие, пишите свои вопросы, комментарии в нашу тему. Мне кажется, она очень интересная. И мы затронули уже столько пластов, что на каждый из них можно сделать один эфир или даже несколько. Но у нас всего 50 минут. Но думаю, что знаковое мы говорим, важное отмечаем. И давайте, если мы уж говорили о истории Рождества и вспоминали волхвов и пастухов, я думаю, что сегодня вы тоже что-то новое узнали об этих личностях. Нельзя, конечно, не вспомнить о главных действующих персонажах, помимо, конечно, Христа, потому что он является центром этой истории, это Иосиф и Мария. Или давайте скажем так, Мария и Иосиф по значимости. Вот о Марии говорят очень много, и мы неоднократно тоже рассказывали о том, как ей трудно было войти в это предназначение, почему были сложности, что общество было действительно совершенно другим, отличным от того, что мы видим сейчас. И у Марии реально была угроза не просто позора, но и жизни, то есть человека могли забить камнями. И девочка все это прекрасно понимала, она же росла в этой среде, и тем не менее она делает этот шаг веры, поэтому ее тоже можно назвать такая женщина веры. И идет навстречу вот этому Божьему исполнению, понимая, что Господь ее защитит, и, собственно говоря, это и произошло. А вот про Иосифа как-то более скромно. Ну, был, да, вот рядом. Сомнения вообще, были ли они на самом деле мужем и женой, или у них был такой фиктивный брак. О возрасте тоже много разговоров. Был он, ну, скажем так, человек 40 лет, или он был уже старец, которому уже совершенно не нужны были какие-то супружеские отношения. Были ли у них общие дети или не было. В общем, здесь много разговоров и разных мнений. Но самое главное – это роль Иосифа. Вот она как-то немножко, мне кажется, теневая. Вот о нем упоминают, но как-то вот вскользь. А мне кажется, что это не совсем справедливо. Вот давай вот об этом скажем буквально два слова. В чем, ну, скажем, некое подвижничество Иосифа здесь? Какую роль он выполнял?
Ну, не зря называется Иосиф праведный. Он был человек праведный, он был человек, который любил Бога и который участвовал в реставрации храма, где, в принципе, они и познакомились с Марией. Он был из колена Давидова.
Вот это, я уверена, информацию тоже очень многие не знают. Скажи, пожалуйста, а откуда она взята? Вот то, что он работал на строительстве храма, то, что они там с Марией познакомились, это апокрифы?
Это
Какие книги?
апокрифы, конечно.
Апокрифы, да?
Это апокрифы. В истории церкви это тоже есть. То, что она была в это время в храме, воспитывалась, так как родители умерли. Мы говорили об этом, что родители умерли, когда ей было приблизительно 3 года. И ее тетя, она была замужем за священником Захарией, и она как раз и определила, они определили ее в храм, где она и воспитывалась. А потом они же нашли ей Иосифа, который был реставратором храма. Был ли Иосиф старцем? Скорее всего, нет. Точного возраста мы не можем сказать, но то, что он был человеком социально значимым и, в общем-то, работоспособным, мы видим из того, что он был работником в храме. Да, это была тяжелая работа, это нужны были силы. Потом то, что он потом смог ухаживать за Марией и с младенцем, и путешествовать, совершать такие вот путешествия. Еще,
но это нужно быть сильным человеком,
вот,
правда.
Был сильным довольно-таки в таких вот, может быть, не молодых, но в средних летах это точно не ставят.
Ну, мне кажется, 40-45 лет где-то вот так.
Может
вот
быть, самый, да. Такой, ну, если возраст. Учесть, что 30 лет только начиналось общественное служение в то время у людей, да, почему Иисус крестился в 30 лет? Потому что 30 лет только можно было начинать быть раввином, да, вот раввин, набирать учеников только с 30 лет. Да, наверное, где-то вот в этом возрасте. Был ли он женат? Возможно, что он был вдовцом, и у него
были дети,
да, от первой жены. Мы знаем, что вот, та же там Соломея, там называются дети от первой жены, которые... Но при этом есть и дети общие. Во всяком случае, вот называются братья
Иисуса.
Иисуса, которые родные, не сводные, а именно родные. Просто в той традиции, в которой жила Мария, если бы она не рожала от Иосифа, сказали бы, что они неправедные, потому что у них нет детей. Была бы та же самая история, какая была у самой Анны и Акима, да, потому что не было детей, и говорили, что Бог их оставил. Надо все-таки немножко в ту традицию спуститься, что дети – это благословение от Господа.
И совершенно верно. Мне кажется, вот эти
между
мысли...
мужем и женой – это не греховное.
Благословение, да-да-да.
Благословенный. Плодитесь и размножайтесь – это слова Бога, это повеление Бога. А то, что повелел Бог, нужно исполнять, иначе как?
Мне кажется, это впоследствии сформировалась вот эта тенденция, действительно, отношение к интимной стороне супружеской. Вообще, скажем, такое... Ну, одухотворение Марии, отделение вообще ее от всего земного и присущего любой женщине, конечно, это появилось уже впоследствии.
Греческая традиция.
Да, с различными тоже влияниями там гностическими, когда все, что земное, это все зло, это все от дьявола, отсюда и вот эта вот тенденция там к столбникам, там еще какие-либо, да, практики, когда человек пытается все, что человеческое, как бы из себя и жить, потому что это греховное.
То, что запрещено в иудаизме, потому что Бог создал человека и по плоти человека духовного, но он соединил это все, и он сказал: радуйтесь, радуйтесь, вот такими, как вы есть, радуйтесь и живите полноценной жизнью.
Я рада, что мы сейчас к этому вернулись в христианстве, слава Богу. Слава Богу. Хорошо, ну вернемся к самому
Иосиф,
нашему герою.
Он был, конечно, праведный, и мы знаем, что у него были свои личные отношения с Богом, поэтому, когда он узнал, что его невеста, обручённая ему Марьям, она беременна, он хотел тайно отпустить ее. Тайно. Он не хотел оглашать, он не жаждал крови, но ему снится сон. Помните? Того Иосифа, которому снились сны в Египте, и этот тот же Иосиф, ему тоже снились
сны.
Он видит сон, говорит: не бойся принять Марию, жену твою, потому что то, что в ней, оно святое, оно от Бога.
И он не... По сути, он делает тот же самый путь, как и Мария.
он верит этому и принимает жену свою, и они вынуждены идти в Вифлеем, потому что Бог-то тоже, он, Бог подстраивает, как бы вот эту всю, мы говорили, что есть вещи, которые Иисус не может подстроить сам, но Бог как бы подстраивает все под слово свое, да, чтобы исполнилось его слово. И вот объявляется эта перепись, и они идут в Вифлеем, и вот здесь тоже очень, ведь все в Вифлееме живет родня Иосифа, и там знают, что они еще не, они только обручены, они еще не сыграли свадьбу,
он свадьбы не было,
беременный, и он не боится этой огласки. Ну, конечно, все думают, что это сын Иосифа, но то, что они начали как бы свои отношения до только после обручения, еще не сыграв свадьбу, не ни к тубу, то есть не без вот этого вот антуража оформления. Mm-hmm. Это тоже как бы огласка, это тоже может быть причиной того, что их не принимали в дома, да, и то, что mm-hmm. им пришлось быть там, куда поместил их, опять же, кто? Mm-hmm. Всевышний.
Yeah.
То произошло... То, что произошло, вот представляете, как бы, допустим, те же самые пастухи могли прийти поклоняться, если бы они были в доме, да? А тут все было естественно, и главное, что весь мир животный тоже поклонится.
Да, да.
То есть это кто?
Там замечательно Саша Черный написал, почитайте. Да, там чудесное.
И как Иосиф оберегал Иисуса, да, как он оберегал Марию. Любая опасность, он тут же был готов идти и спасать, идти вперед, не знаю куда, но главное, чтобы вот сказал Господь, идите в Египет, спасайтесь.
Он взял и пошел.
Встал и пошел. Это, в общем-то, качество Авраама, да? Иди из дома родства своего туда, куда я укажу тебе. И он идет и спасает. Ему сказано, в Египте у них уже более-менее налаженная жизнь. Но тут Господь говорит, Всевышний говорит, возвращайтесь. Опасности нет, нужно возвращаться. И они вот оставляют эту уже налаженную жизнь в Египте, возвращаются. И мы видим, что действительно вот характер Иосифа, это Иосиф послушный Богу, Иосиф праведный. И он обучает, что он делает. Он заботится о младенце, он заботится о Иисусе, он обучает его, да, он обучает его плотническому делу.
Ремесло.
А вспомните, когда в храме Иисус остался, как Иосиф пошел вместе с Марией искать его, и когда Мария говорит, мы, то есть мы родители, не я волновал за тебя, а я и отец твой, то есть Иосиф. То есть он был настоящим отцом для Иисуса. И не зря, ведь мы знаем, что Мария, она из рода Левия. Потому что ее... Откуда мы это знаем? Несмотря на то, что очень часто говорят, что она тоже из рода Давидова. Но ее тетя Елизавета замужем за Захарией. Захария священник. Священники не могут брать в жены из другого рода жен, девушек, только из левитского рода. А Мария, она племянница.
Племянница.
Соответственно, она из рода Левия. А родословная Иисуса идет из рода Давидова, из рода Иосифа. Почему? Потому что по еврейскому закону усыновленный ребенок является полностью, принимает на себя полностью все те же атрибуты, что и рожденный от, непосредственно от этого человека. Поэтому мы не можем пренебрежительно относиться к Иосифу. Многие черты характера Иисуса, они, наверное, в общем-то...
Проекция того, что вложил Иосиф.
Да, то, что вложил Иосиф. Иосиф был прекрасным отцом.
Знаешь, у некоторых возникает вопрос, почему, если Иосиф из рода Давида, из царского рода, и вдруг он занимается плотническим ремеслом, пусть, конечно, таким элитарным, как какие-то особые работы в храме, там, понятно, это мастерство и там творчество, скорее всего, и тем не менее, почему он именно плотник, и сам Иисус тоже его называют сыном плотника, а не из царского рода, например.
Ну, мы знаем, что после изгнания, в принципе, род Давида, он как бы был убран после, практически после Соломона, после разделения царства, род Давида потерял как бы свое влияние в Израиле. И пришли другие цари, и последний царь был, в принципе, вообще даже не еврей, он был идумеянин. Я не знаю, сын Исафа. Вот знают ли об этом люди, что Ирод, он вообще не был евреем?
Не еврей.
Никакого отношения уже они к евреям не имели. Наоборот, это были враги евреев. И поэтому, конечно, род Давида уже не обладал ни могуществом, ни богатством. И они знали, в общем-то, свой род, но им приходилось заниматься ремеслом для того, чтобы просто иметь пропитание. Мы знаем, что, в принципе, они были довольно небогатые, потому что вот, пришлось как бы приносить в жертву горлицу.
Птицу, да, да, голубя.
Нормальных там животных, которые богатые приносили.
Дорогие, ну я надеюсь, что вы получаете ответы на свои вопросы. Пишите нам, пожалуйста. Но мы затронули как бы тему Рождества в концепции Богоявления. Поговорили об Иосифе. Я очень надеюсь, что вас этот персонаж заинтересовал, и, может быть, вы больше про него почитаете, покопаете, потому что действительно личность, которая заслуживает этого внимания. Но не могу не сказать два слова, потому что у нас осталось 4 минуты до завершения эфира, о крещении. То, что мы сказали изначально, да, что Богоявление – это вот Рождество, поклонение волхов, крещение. И когда мы вспоминаем вот это событие, когда Иисус крестится, и здесь глаз с неба, да, и спускающийся ангел, то есть вот оно как бы явление, тоже Бога явление во всей своей полноте, во всех как бы трех ипостасиях единая личность Бога, у многих возникает такой вопрос, а вообще зачем нужно было проводить этот обряд, потому что мы упомянули, что когда люди крестились, они смывали с себя как бы грехи и таким образом очищались, а Христос это тот, кто не совершал греха, это безгрешный человек, да? Зачем нужен был вот этот акт купания в Иордане для того, чтобы все это видели?
Обратное действие. Если человек омывал свои грехи, то когда Иисус спустился, он взял на себя эти грехи. Когда он спустился в воды Иордана, он взял на себя все вот эти грехи, которые были омыты там, и понес их на крест. И очистил воды. Почему считается, что вот в крещении воды чистые?
Чистая вода.
Потому что Иисус, спускаясь в эту воду, очистил их. И вот это вот он взял грехи наши, понес на себе. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи наши, это и относится к крещению. Он там взял на себя наши грехи. Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Он взял облеклись. На себя наши грехи. И вот Богоявление это есть маленькое Евангелие, это все Евангелие заключает в себя Богоявление от рождения до вот этого момента, когда он взял на себя наши грехи и понес их на Голгоф. И, конечно, явление, то самое явление, когда вся Троица является вот Сын мой возлюбленный, который
Мое благоволение. А вот эта версия, что он должен исполнить был закон, показав таким образом, явив пример людям о том, что и он человек, и как по человеческой природе он как бы подвластен этому закону, и в то же время, наверное, для тех, кто присутствовал и видел, это было невероятное свидетельство вот этого удивительного проявления Божьего.
Конечно, это и есть Богоявление. В принципе, почему? Вот оно, Богоявление. Он пришел, он явил себя людям. Уже когда авторитетный человек, а Иоанн Креститель был авторитетным, да, указывает, вот он, Агнец. Смотрите на него, вот он пришел. И он, для чего пришел? Он берет на себя грехи мира. Наши грехи он берет на себя. Конечно, вот это вот, и в этом, и главное, что надо было подождать до 30 лет, когда действительно Иисус уже мог исполнять свое общественное служение. У Бога не остается неисполненным ни одно слово, то есть неисполненным. Все исполнилось, и все так, как хотел Всевышний.
Дорогие, ну на этом мы и завершим. Я очень надеюсь, что вы сегодня для себя много получили. Еще раз вас с праздником Богоявления, который будет у нас 19 числа. Будем ждать. И самое главное, чтобы это Богоявление случилось в нашей жизни, в наших сердцах. Инна, спасибо тебе огромное. Дорогие, всем благословенной недели. С Богом.
С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.